Мы продолжаем с вами, друзья, изучение вот этого курса о духовных дарах, то, что мы с вами на каждом богослужении мы берем один из даров, ну или почти на каждом богослужении берем один из даров и раскрываем его и смотрим, что о нем говорит Слово Божье, каким образом этот дар проявляется, каким образом этот дар должен проявляться. И мы, читая о духовных дарах, мы нигде не нашли в Библии с вами упоминания о том, что какие-то духовные дары упразднены, что какие-то духовные дары уже прошли и их нет. Потому что Писание говорит абсолютно ясно и четко, что Бог поставил, да, ну, например, несколько даров. Одних поставил апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? Чтобы совершенствовали святых на дело служения, для того, чтобы тело Христово созидалось. И сказано, до каких пор Бог поставил эти дары? До тех пор, пока все придем в единство веры и познание Сына Божьего. В единство веры мы пока еще не пришли. На земле существует больше 20 тысяч конфессий, деноминаций, направлений. Это, конечно, ужасно. Но это и мы должны идти для этого. Для этого у нас есть Слово Божие, что мы можем прийти в единство веры, потому что основание одно, твердое основание Божие – это Писание, на котором мы и основываемся. И до тех пор даны эти дары, используя которые мы с вами созидаем тело Христово. И сегодня очередь очередного дара – увещатель. Я немножко напомню, каждый раз надо напоминать, потому что что-то забывается, кто-то новый приходит. Послание Петра, в первом послании Петра, 4 глава, сказано так. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Значит, мы абсолютно четко видим, что каждый должен служить тем даром, который получил. Нет ни одного человека, которого Бог обделил и не дал ему какой-либо дар. И дальше здесь есть разделение даров на две категории. Говорит ли кто? Говори, как слова Божия. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. То есть все дары, они даны для домостроения, для того, чтобы служить друг другу и для того, чтобы созидать тело Христово. И все дары, мы увидели, делятся на две категории. Дары говорения и дары служебные, да, вербальные дары и служебные дары. И пока что, как мы с вами начали идти по дарам, мы с вами идем о дарах вербальных рассуждаем. Это еще один из таких даров. Откроем послание к римлянам, пожалуйста. Этот текст я выведу. Можете посмотреть. Послание к римлянам, 12 глава, с 4 по 8 стих. Итак, «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого – члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай». Мы уже говорили с вами о некоторых из упомянутых здесь дарах. Мы говорили с вами о пророчествовании, да? Мы говорили с вами о даре учения, о даре учителя. И теперь следующий дар – увещатель. Увещатель ли? Увещевай. Итак, дар увещателя. Это то, о чем говорим сегодня. Этот дар, естественно, относится к разряду даров говорения. Греческое слово, которое стоит... параклесис, да, уговаривание с мольбой, увещание, утешение, ободрение, призыв на чью-либо сторону, на помощь кому-то. Или другое значение, побуждать кого-либо к какому-либо действию. Это перевод этого слова. И в 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, я пошлю вам другого увещателя. Он говорит это о Духе Святом, и как раз вот это слово он приводит, параклетос, и он говорит о том, что это другой увещатель, то есть вот сейчас есть я, а пошлю другого, то есть значение вот этого слова, другого, это значение от того, что то есть одного и того же характера, то есть и о себе Иисус Христос говорит, как об увещателе. Здесь значение увещателя – это заступник, ходатай, утешитель. Таковым был Иисус для своих учеников, так, в таком качестве Он обещал Духа Святого. То есть таким образом мы с вами сейчас имеем рядом с собой двух увещателей. Один увещатель – это Дух Святой, и второй – это Иисус Христос. Ведь посмотрите, в 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих говорится так. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Вот это слово «ходатай» – это слово, которое употреблялось в суде для обозначения законного помощника, представителя защиты, адвоката, как у нас сейчас принято говорить. И Господь Иисус в данном случае для нас является адвокатом перед Отцом тогда, когда мы оступаемся. Если мы делаем это неосознанно, потому что есть две категории грехов. Есть тот грех, который ты задумал сделать, осмыслил и делаешь, или ты сделал какой-то грех. Ну, все согрешают. Сам себе. Себя легко оправдывать. Особенно легко себя оправдать в тех грехах, которые другие люди не знают. Но Бог-то знает. Бог-то знает. И представьте себе, если ты согрешил, и ты знаешь, что это грех, и ты делаешь это еще раз и еще раз. Некоторые оправдываются. Характер у меня такой. Нет. В первом послании Иоанна, где говорится о двух видах грехов, говорится, что есть грехи, которые, если мы говорим, что, что мы не согрешаем, то называем Бога лживым. Есть грехи, которые мы делаем, потому что мы имеем грешную плоть. И мы согрешаем случайно. В тот момент, когда мы понимаем это, мы каемся перед Богом в своих грехах. Есть грехи, которые человек знает, что это грех, но все равно делает. И Иоанн говорит очень просто. Дети Бога и дети дьявола узнаются так. Кто делает грех, тот от дьявола. Да? Очень просто говорит. То есть, если ты понимаешь, что это грех, и делаешь это, то не надо думать, там, потеряю я спасение или не потеряю. Ты его имеешь вообще? И тот грех, который мы случайно совершаем, и прибегаем к Господу и говорим, прости. Вот тогда мы имеем Иисуса Христа ходатая, который ходатайствует перед Отцом Небесным. Иисус всегда пример для нас в проявлении любых даров. И в частности, дар увещателя тоже Иисус пример для нас. И мы видим в Библии очень много текстов этого дара, как этот дар проявлялся в людях. Да? Когда этот дар получил какой-то человек, и вот этот человек служит телу Христову этим даром. Один из самых ярких примеров, который мы с вами сейчас давайте рассмотрим, это пример Варнавы. Я прочитаю стих «Деяния апостолов», 4 глава, 36 стих, там, где впервые упоминается этот человек. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения левит, родом киприянин» и так далее. То есть, представляете себе, в его характере было видно, что у него дар увещателя. В его характере было видно, вот что человек такой, до такой степени, что у него взяли его имя, убрали, и вместо его имени ему дали другое имя. Варнава, сын утешения. Хотя, слушайте, Иосия тоже неплохое имя. Один из самых благословенных царей, которые были в Иудее, да? Но, тем не менее, ему дают другое имя. И вот он уже известен под этим именем. И что он делает? Ну вот, например, обратился к Господу Савл, который гнал церковь, который терзал церковь, который только и делал, что выпрашивал письма для того, чтобы хватать христиан там, где они были, и ввергать их в темницы. Ну, как написано, терзал тело Христово. И когда он покаялся, когда он обратился к Богу и приехал в Иерусалим, то ему никто не верил. Все думали, что это его уловка для того, чтобы больше зла сделать для народа Божьего. А Варнава, который очень хорошо разбирался в людях. Он поговорил немножко с ним, и он увидел, что этот человек с искренним сердцем. И он увидел, что этот человек с колоссальнейшим потенциалом. Он взял его, привел его к апостолам и стал заступаться за него. Говорит, нет, он хороший. Ну, Петр поверил, говорит, да, все, классно, он хороший, все. Да, мы ему доверяем. Давай, говорит, езжай в Тарс, сиди там, мы тебе там будем лучше доверять. И он уехал туда. Но потом, когда Варнаве дали поручение поехать в Антиохию Сирийскую и там поднимать новую, только что вновь образованную церковь, то он побежал в Тарс, привел с собой Павла, и вместе с Павлом они вдвоем уже созидали эту церковь, были в этой церкви наставниками, были в этой церкви учителями, и там они взращивали эту церковь. То есть он видел, что не только вот человеку тяжело, но представьте себе, все тебя гонят. Тебя хотят убить фарисеи, потому что ты их предал. И тебе не доверяют христиане, потому что говорят, что ты просто мимикрией, ты просто другую окраску принял, а на самом деле нутро у тебя такое же осталось. Он был в таком тяжелейшем душевном состоянии, да, да и духовное состояние не ахти от этого бывает. Он увидел это все, он его взял, он его восстановил, оказал ему доверие, и Павел заступился, был его адвокатом, и Павел начал служить. Ну и вы знаете, кто такой Павел. Да, это человек, которому Господь доверил, и он написал 13 книг Нового Завета. Некоторые почему-то даже считают, что 14. Другой пример, когда они взяли вместе с Павлом, они пошли в миссионерское путешествие, они взяли вместе с собой Иоанна Марка. Иоанн Марк – это вообще его племянник, но тут мы видим, что никакой роли это не играет. Они взяли этого человека, ну, молодой парень, трудности путешествия, ну, не было там пятизвездочных отелей по дороге, несмотря на то, что они поехали сначала на Кипр, потом они поехали в Турцию, да, ну, не было там тогда пятизвездочных отелей, поэтому этот парень, ну, сломался по дороге и вернулся обратно в Иерусалим. И когда они вернулись уже обратно, во второе миссионерское путешествие, Варнава опять подтянул Иоанна Марка и говорит, давай, говорит, поехали с нами. Ну, ничего, бывает, да? А Павел говорит, нет, не годен для служения, и все. Ни в коем случае его нельзя с собой брать. Ну, и произошло между ними огорчение, произошел между ними разрыв. Мы с вами изучали об этом. И Варнава взял Иоанна Марка и отправился вместе с ним, а Павел взял силу и отправился с ним две отдельных миссионерских команды образовалось, и они пошли. И мы знаем, что в конце своей жизни Павел увидел, что все-таки Варнава-то был прав. Потому что тогда, когда он сидел в тюрьме в Риме, когда уже все оставили, говорит, меня, один Лука только остался с ним, он говорит, пришли мне Марка, он надобен мне для служения, и я знаю, что никто сюда не захочет пойти, а этот человек, он придет. Этот человек надежный, то есть Варнава, взяв этого человека, который оступился, который упал, он восстановил его, взял его в ученики, как некогда он взял с собой Павла. И кого он сделал, посмотрите, когда он учил, когда он вкладывал свою жизнь в этого человека Павла, кем стал Павел. Точно так же он стал вкладывать свою жизнь в Иоанна Марка. Ну и потом мы знаем, что это тот человек, которому Бог доверил написать одно из четырех Евангелий. Да? Евангелие от Марка как раз принадлежит его перу. То есть это вот то, что делает Варнава, который имеет дар увещателя, как он берет людей и поднимает из них служителей. То есть увещатель – это человек, который сочувствует людям, который сопереживает людям, но при этом всегда способствует тому, чтобы человек более активнее начал служить Господу, больше времени стал посвящать. То есть не просто помогает выбраться человеку из какой-то эмоциональной ямы, в которую человек угодил. Не только помогает человеку подняться, но и помогает человеку встать и идти и начинать служить. Знаете, некоторые проводят аналогию между увещателем и, скажем, психологом. Трудно мне, например, увидеть здесь аналогию, потому что что делает психолог? Человек, который упал, который в какой-то кризисной ситуации находится. Задача психолога, она поднять человека, восстановить и вернуть его в общество. Увещатель на этом не останавливается. Увещатель идет до конца. Он ведет человека до того места, пока человек не будет активно трудиться для славы Божьей, когда человек уже самостоятельно начинает. Есть люди, которые проводят такие разграничения между увещателем и душепопечителем. Якобы душепопечитель – это увещатель плюс учитель. Тогда это будет душепопечитель. Но то, что мы видим в Слове Божьем, когда мы встречаем упоминание о даре увещателя, мы везде видим, что человека поднимают не только для того, чтобы он просто в равновесное состояние пришел, а для того, чтобы он знал Слово Божие. Увещатель – человек, который всегда знает хорошо Писание и может вдохновить человека для того, чтобы тот шел и трудился для Господа. Интересно, чем же он трудится, каким способом, как может проявляться дар увещания. Давайте попробуем посмотреть несколько текстов, которые могут нам сказать несколько фактов об этом даре. Первое послание в Коринф, 14 глава, 3 стих, здесь сказано так. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Очень интересно. Значит, пророчествует — это совсем другой дар, да? Пророчествует — это возвещает Слово Божие. Но здесь написано, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть видим, что увещать можно и через пророчество. Хотя это совсем другой дар. Чем отличается увещатель от пророка? И тот использует Слово Божие. Но пророк, ну вспомните, когда пророк пришел, Нафан пришел к Давиду и говорит: ты тот человек, да, пророк — это тот, который ставит человека перед зеркалом Слова Божьего, который обличает его в грехе, выводит грех наружу, как нарыв, да, это тот пророк. И говорит: вот тебе Слово Божие, ты знаешь, что говорит Бог, а теперь ты имеешь выбор, выбирай, что, как тебе делать, как тебе поступать. Так говорит пророк. Увещатель делает не так. Увещатель подходит, он говорит: ну, оступился, ну, это плохо, конечно, ну, бывает, ничего, мы с тобой вместе пойдем по этому пути, мы попробуем подняться, мы вместе будем, и он ведет, 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 поднимает человека. То есть, каждому из нас, если, не дай Бог, мы упадем, хочется встретиться не с пророком, а с увещателем, да? Знаете, мы сейчас были в Казани, действительно, мы видим, что когда человек возвещает, вот Слово Божие – это то, что может утешить. Слово Божие – это то, что может поправить человека. И за ним мы изучали послание Иакова. И первая глава, она говорит о трудностях, она говорит об испытаниях. Ну и так, когда, как и бывает, когда об этом преподаешь, то потянулась вереница людей. И вот каждый день приходят, на каждой перемене подходят такие проблемы, такие, такие трудности. И как выйти, как выйти? А рецепт у всех, для всех один. Вот она, первая глава. Здесь написано, что тогда, когда ты принимаешь это испытание, когда ты встречаешься с этим испытанием, у тебя есть выбор, который зависит от того, понимаешь ты, что это такое, или не понимаешь ты, что это такое. Если ты понимаешь, что тебе дается это испытание с одной лишь целью, для того, чтобы усовершенствовать тебя, и что испытываешься вообще-то не ты, а испытывается твоя вера. Там помните, да, зная, что испытание вашей веры, оно ведет вас к совершенству. Испытание вашей веры производит в вас терпение. Оно приготовило тебе благословение, потому что блажен человек, который переносит испытание, быв испытан, получает венец жизни, который приготовил Бог для всех любящих его. Тогда, когда начинаешь показывать человеку, вот посмотри, вот первая глава, встречаешься с испытанием. Испытания разные бывают. Там бедность, богатство, болезнь, там приводится несколько примеров, прямо в первой главе. И тогда, когда ты встречаешься с испытанием, ты должен понять, к чему оно тебя ведет. Для чего? Потому что если ты поймешь, что это испытание для того, чтобы тебя усовершенствовать. А кто хочет нас усовершенствовать? Кто заинтересован в том, чтобы мы стали более совершенными людьми зрелой веры? Дьявол этого хочет? Дьявол хочет свалить нас. Усовершенствовать нас хочет Бог. И тогда написано, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов. То есть Он тот, кто хочет, чтобы твоя вера возросла, чтобы твоя вера укрепилась. Тогда человек немножко по-другому начинает смотреть на эти испытания. И знаете, как обычно бывает, что когда Бог подготовит теоретически, да, когда человек уже знает теорию, он потом посылает практику. Вот учится у нас одна сестричка, у нее 5 детей, и младшему годик, а потом там погодка, там сколько, 2,5, да, 2,5 года девочки. И вот она преподает у доски урок об испытаниях. На следующий вечером этого дня, то есть она преподала урок об испытаниях, вечером этого дня девчонка маленькая лезет на плечи более старшей сестренки, а та говорит: уйди от меня, уйди. Ну и та падает и ломает ключицу, еще как ломает, вот так вот. А теоретически-то прошла, и что теперь начинать? Говорит: Господи, за что? А там написано в искушении, ни в коем случае не говори, Бог меня искушает, да? Бог не искушается злом, сам не искушает никого. Это испытание для того, чтобы вот веру твою. Она говорит: только потому, что, говорит, я, говорит, вчера это преподавала, только поэтому я сумела сегодня, говорит, прийти на следующий день. То есть она повезла, естественно, сразу в травмопункт, там косточку вправили, там вот так вот и бинты вот такие вот одели, и на следующий день она пришла вместе с Ангелиной. И та ходила весь день вот так вот. И потом еще 10 дней она ходила вместе с ней на сессию. Это очень интересно было смотреть, как эта мама проходила это испытание практически, в то время как была подготовлена Словом Божьим теоретически. Писание – это то, что помогает нам устоять. И увещатель, он говорит Слово Божие. Всегда. И Одно из увещаний, значит, через говорение Слова Божьего. Таким образом проявляется это испытание. Таким образом увещание проявляется. Следующее, что мы посмотрим с вами, в послании к евреям. Очень интересно, одно из увещаний в послании к евреям говорит о наказании. Странно как-то. Посмотрите, 5 стих. И послание к евреям, 12 глава, открывайте, пожалуйста. Послание к евреям, 12 глава. 5-6 стих. Сказано так. «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, когда кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». То есть, Бог наказывает детей. То есть, это не говорит о том, что Он озлобился на нас. Это не говорит о том, что Он забыл о нас, отвернулся от нас. Наоборот, в этом и проявляется Божья любовь. Причем интересно, вот это слово «наказание», которое вот в нашем, в русском языке переведено словом «наказание». Если мы возьмем, посмотрим, что это говорит, как это слово звучит на греческом, то там стоит совсем по-другому. Там стоит «дисциплинированное». Дисциплинирование, там стоит «исправление», «воспитание», наставление. То есть мы не безразличны Богу. Если Он видит, что мы что-то не то делаем, то Он нас начинает дисциплинировать. Как родители дисциплинируют детей? Иногда в угол поставят. Дети как это воспринимают? Наказывает. Да, и плакать еще некоторые начинают. Да, девочки в основном. Это, ну, для некоторых девочек вообще это высшая мера наказания. Ну, для мальчиков там уже там витамин R нужен. Да? Там в угол, если так в угол поставят, уф, пронесло. Значит, да? Для мальчиков немножко другое. То есть родители знают, какую дисциплинарную меру для кого нужно оказывать. Да? Также и Бог Отец. То есть увещание проявляется через объяснение создавшейся ситуации. Тогда, когда ты видишь, что произошло, и ты начинаешь понимать, что происходит, через наставление также. И возьмем несколько еще текстов. Деяния апостолов, 14 глава, с 20 стиха. Я прочитаю вам. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, проповедовав Евангелие сему городу, и, приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Знаете, вот задача была этих людей объяснить, что испытания и скорби, что вот эти вот трудности, это то нормальное, с чем сталкивается человек, ходя по этой земле. Что не все вокруг, когда ты идешь, шоколадом измазано, да? Что есть и колючки, есть тернии, есть испытания, скорби, через которые ты проходишь, тем самым совершенствуясь, тем самым увеличивается твое понимание Бога, тем самым увеличивается твоя сопричастность к тому, что получил здесь Иисус Христос, когда жил на земле. Ведь все было для того, чтобы нам с вами объяснить, чтобы нам с вами стало понятнее. И 15 глава, следующая, есть такие слова с 32 стиха. «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом проповедали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам». Интересно, вот это вот слово, которое в русском теперь переведено «наставление». Опять-таки стоит паракалео, то же самое слово, тот же самый корень стоит в греческом языке. То есть, опять же, здесь увещание, уговаривание, утешение. И к чему оно ведет, видно, утвердили братьев. То есть, тогда, когда ты увещеваешь, тогда, когда ты уговариваешь, тогда, когда ты объясняешь, что же произошло, таким образом ты утверждаешь человека в том, что да, действительно, благо мне, что я пострадал, сказал Давид, да? Дабы научиться уставам твоим. Причем, поднимите, пожалуйста, руку, кто из здесь присутствующих периодически не нуждается в увещании. Есть такие люди, которые они вообще не нуждаются в том, чтобы их увещевали. Мы все нуждаемся в том, чтобы иногда к нам подходили, иногда нам сказали доброе слово, иногда похлопали по плечу, каждый. Если кому-то кажется, что не нуждаются проповедники, да, не нуждаются пасторы, заблуждайтесь. Апостол Павел объясняет о том, что все нуждаются. Посмотрите, как Павел, как Петр, апостол Петр пишет: «Пастыри ваших, умоляю я», опять другое слово в русском языке использовано, «умоляю», параклео стоит в греческом, увещеваю, пастырей ваших увещеваю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Увещевает пасти Божье стадо. Стадо, которое у него. Не надо пасти стадо, которое, над которым Бог поставил другого пастыря. Причем каждый пастырь, он специалист, как правильно пасти в другом стаде. Да? И Петр это прекрасно понимает, поэтому он говорит: слушай, говорит, посмотри на то стадо, которое тебе уверено. Ты, говорит, паси это стадо, и все будет нормально. Знаете, я сейчас, когда был там, со многими пастырями беседовал, и задавали вопросы, вот, как вот такой ситуации? Слушайте, ответ всегда на месте. Ответ всегда готов. Я говорю: слушай, научить я тебя могу, как вот с твоим стадом поступать. Говорит: пожалуйста, без проблем. А ты, говорю, давай приезжай в Москву, научи меня, что мне с моим делать. И после этого они уже немножко по-другому начинают спрашивать. Потому что, ну, действительно, ты в этой ситуации, тебе лучше известно единственное увещание, которое дает апостол Петр. Посмотрите, в этот момент он не использует свой дар апостола, которым он являлся, да, он использует свой другой дар, который был у него, увещатель. Он говорит: пастырей ваших, увещеваю я. И посмотрите увещание. Он объясняет, что есть, дает наставление, как быть, и в увещание всегда входит, когда увещатель показывает, что будет впереди. Слава, которая должна открыться, да, венец, который ты получишь. Увещатель всегда показывает на результат, который будет, если ты пройдешь через те трудности, в которых ты сейчас оказался. Петр, он действительно был увещателем, и этот дар, который он использовал, не только когда обращался к пастырям, это дар, который он увещал и всех людей. Посмотрите, в Деяниях апостолов, 2 глава, еще до момента создания церкви, после того, как сошел Дух Святой, здесь сказано: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим», это говорит апостол Петр, «и всем дальним, кого не призовет Господь». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. То есть это то, что он использовал и для отдельных категорий, и для всех людей. Увещевание, убеждение, что сейчас вот эта вот ситуация, которая сейчас далась, тебе нужно делать вот это и вот это. И показывание в Слове Божьем. Всегда апостол Петр опирался на Писание и показывал из Писания реальные пути выхода из создавшейся ситуации. И показывал, что будет впереди. Ну вот, посмотрев несколько человек, которые имели этот дар, мы с вами все равно понимаем, что так же, как и во всех других дарах, которые мы с вами рассматривали, если есть дар евангелиста, это не означает, что евангелизировать должны только люди с этим даром. Он говорит, все должны это делать. Если есть дар учителя, да, учителя этим должны заниматься в первую очередь, но он говорит, пойдите и научите, это относится и ко всем. То же самое и к дару увещания. Не только увещатели должны увещевать. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Как вы и делаете, хорошая церковь, они это делали. Что означает «увещевайте друг друга»? Это означает перенести фокус с себя любимого и посмотреть на того, кому плохо. Увидеть того, кому плохо. Тогда, когда люди находятся в трудностях, тогда, когда люди находятся в очень тяжелых испытаниях, посмотрите, он говорит, истинное благочестие перед Богом и Отцом презирать тех, кого презирать, то есть обращать на них внимание, тех, кому хуже вас. Всегда есть сироты, вдовы, им всегда хуже, чем вам. Всегда, это обращение каждому из нас, это уже не к тем, кто имеет дар увещателя, обращение каждому из нас. Увещевайте друг друга. Посмотрите, у человека что-то плохо. Человеку, ну, поговорите с ним, попробуйте, помолитесь, чтобы Бог открыл, чем вы можете помочь этому человеку. Тут, правда, одно условие. Ты должен хорошо знать Слово Божие. И выход из ситуации ты должен показать на основании Писания. Назидать один другого – это строить, сооружать, воздвигать. Вот сооружение, которое вот строится. Это и есть слово «назидание». Таким образом, давать наставление на основании Слова Божьего. Еще один отрывок я прочитаю. Евреям, 10 глава. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Вот мы с вами начали сегодня наше рассуждение с того, что «а день-то он и он приближается». И чем ближе он приближается, тем больше каждому некогда смотреть на другого. Каждому в своих бы делах разобраться, себе бы помочь. Ну а знаете, когда ты начинаешь увещевать другого, вот он в трудности находится. И ты ему показываешь, как Слово Божье описывает его ситуацию. И как Бог через Слово Божье показывает, как ему выйти из этой ситуации. То в этот момент начинаешь думать, слушай, ну так я же тоже в такой же ситуации. Прежде чем ты начинаешь давать совет, ты сначала сам выкарабкиваешься, и ты видишь, что Слово Божье, оно для тебя практично. Ты начинаешь замечать, что Слово Божье – это не чистая теория, а Слово Божье – это то, что ты можешь использовать на практике своей жизни. Причем не как дышло, как воткнешь, так и вышло, чтобы оправдать себя. Нет, не оправдать себя. Если ты видишь, что ты грешишь, Слово Божье тебе говорит об этом, то встань на колени, покайся. А потом уже ты сумеешь и другому показать выход из той ситуации, в которую этот человек попал. Очень хочется, знаете, когда видишь, кому плохо, да, сказать, а кому сейчас легко, да? Всем сейчас трудно, все нормально, взбодрись, брат, взбодрись, сестра. А у человека уже нет никаких ресурсов на то, чтобы взбодриться. Человек уже настолько ему тяжело, что он не может адекватно воспринимать происходящее. Поэтому нужно от тебя проявление увещевания, чтобы ты сумел стать врачом сейчас для этого человека, ходатаем его, утешителем этого человека. Подводим итог. Значит, что включает в себя увещевание? Показывает, что за ситуация, в которой ты оказался, объясняет, что Бог тебя любит и дисциплинирует, и то, что Он допустил это в твоей жизни, это не потому, что Он тебя наказывает, а потому, что Он пытается привести тебя в нормальное состояние и привести тебя на небеса, дать тебе венец, который он для тебя приготовил. Показывает выход из создавшейся ситуации на основании Слова Божьего. Показывает, что будет впереди. Результат испытаний, которые проходит человек. Этот душепопечитель, увещатель, он нянчится с человеком. Он нянчится с человеком, который в сложной ситуации. И показывает тебе, что же будет впереди, если ты правильно пройдешь, если ты сдашь этот экзамен, если ты правильно это будешь воспринимать. Он показывает, что тебя ждет впереди. Давайте будем молиться, давайте будем заканчивать. И вывод, который мы сегодня сделали, увещатель, дар увещания, это дар вербальный, это дар говорения. И имеющий этот дар человек очень хорошо знает Слово Божие. Человек, обладающий этим даром, он встает на один уровень с человеком, и разъясняет его трудности в данной ситуации, показывает выход, обязательно показывает, что произойдет, если он правильно себя поведет, и показывает, что произойдет, если он пренебрежет наставлением Божьим, и что тогда с ним произойдет. Человек, имеющий этот дар, он может помочь в сложной ситуации и не бросая человека. Он ведет этого человека, хочет привести его в норму, научить, как он может в этой ситуации прославить Бога. И призывает человека вперед, не отрывая его от реальности нынешнего дня. Очень важно, чтобы этот дар в церкви использовался. Очень важно, чтобы этот дар каждый развивал в себе, потому что мы имеем всю полноту во Христе. Мы имеем все дары, хоть по чуть-чуть, но мы имеем каждый дар. И очень важно этот дар развивать. Нужно уметь посмотреть не на себя, а посмотреть на другого.